4 сентября. Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что нас ежедневно можно слышать на средних волнах на частоте 549 кГц, 7.35 и 12.10 на отметке 105.9 на частоте FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно нам звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны, присоединяйтесь к нашему эфиру по номеру 044 490 29 05.
Тема дня.
Итак, похоже, до Крыма докатилась из соседней России волна телефонных звонков, которые сообщают о том, что якобы заминированы торговые здания или административные. А насколько реальна террористическая угроза для Крымского полуострова? Могут ли подобные ситуации, вот которые сейчас разворачиваются в соседней России, спровоцировать более серьезный конфликт в обществе и заложить под, или заложить под него фундамент? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Здание установлено взрывное устройство. Эвакуируйте людей, вызывайте саперов.
Аннексированный Россией полуостров захватила волна сообщений о минировании. В Симферополе 20 сентября срочно эвакуировали людей из административных зданий и торгово-развлекательных центров. Звонки поступили в приемную подконтрольного Москве главы горсовета Симферополя Виктора Агеева. В ходе проверки силовые и спасательные службы взрывные устройства не обнаружили.
По громкой связи всех вывели из здания, всех работников, покупателей. Всех.
В соседней России вторую неделю продолжается волна анонимных сообщений об угрозах взрывов. Поступать звонки начали в разных городах с 10 сентября. По телефону минировали аэропорты, вокзалы, гостиницы, школы, торговые центры и админздания. Российские силовики обследовали все объекты. Угроза ни разу не подтвердилась. Уже подсчитали и ущерб, который нанесли анонимные звонки за неделю. Сумму в 300 миллионов рублей потратили только на эвакуацию людей. Представитель пресс-службы ФСБ России по Красноярскому краю Марина Моисеева напомнила, что раскрываются подобные дела быстро.
Стоит отметить, что раскрываемость данного рода преступлений, имеется в виду преступлений о ложных минированиях, она практически составляет 100%.
Спецслужбы России заявили, что звонки поступают через международного виртуального оператора. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров не исключает, что анонимные сообщения идут из Украины.
Такая ситуация, что сегодня, если звонок поступает, отключаются эти IP-телефоны, но есть, к сожалению, предположение, и оно подтверждается сегодня, что действительно это от нашего соседа, вернее, электронный след теряется у нашего соседа, поэтому я думаю, что совсем недолго осталось, и мы ситуацию разберем.
При этом ряд российских СМИ распространили сообщение о том, что существуют даже целые кибервойска Украины. Киевские эксперты уже отреагировали на обвинение Москвы в телефонном терроризме и заявили, что без предоставления точных номеров и мест, откуда поступали звонки, такую версию не стоит принимать всерьез.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы волну телефонных атак, которая докатилась из соседней России до Крымского полуострова. Напоминаю, что в России это связывают с премьерой фильма «Матильда», против которой вела очень шумную кампанию всем известная Наталья Поклонская. Затем к этому присоединилась организация, которая называет себя «Христианским государством». И 20 сентября в городе Грязи Липецкой области был задержан этот глава организации «Христианское государство» Александр Калинин. У него были обнаружены листовки с надписью «За Матильду гореть». Ранее такие же листовки с таким же содержанием были обнаружены на месте поджога двух автомобилей возле офиса адвоката Алексея Учителя, того самого режиссера, который снял ту самую кинокартину «Матильду». Вот такая предыстория этой волны телефонных атак, которая, судя по всему, докатилась сейчас и до Крымского полуострова. С нами на связи Анна Малер, юрист-криминолог, кандидат юридических наук. Доброе утро. Что мы можем сказать относительно этой ситуации? Насколько серьезной может быть вот такая телефонная атака?
Добрий ранок. Серйозність цієї атаки зрозуміла по наслідках, тобто скільки об'єктів довелося перевіряти, евакуювати звідти людей. Але я можу сказати, що серйозність ще полягає і у тому, що це нібито забавка, нібито таке хуліганство, але насправді з ним надзвичайно складно боротися. І якщо ще декілька років тому достатньо було законодавцю підвищити санкцію, і в Україні це було, тобто ми просто жорсткіше карали цих хуліганів, і вони цього боялися. І їх було технічно просто знайти по телефону, з якого вони це робили. То на сьогоднішній день розвиток техніки і прогресу, гаджетів призвів до того, що цих зловмисників практично неможливо знайти. Бо вони, якщо говорити зараз про Крим, можуть телефонувати будь-звідки, з якоїсь точки світу і з іншого континенту навіть. Це може робити автоматично робот з інтернету, це може робити навмисно створена програма. Більше того, сьогодні можна спрограмувати так, що програма буде сама, приміром, що 10 хвилин телефонувати в поліцію, повідомляти оцим таким автоматичним голосом місце, де заміновано, і більше того, програма сама змінює адреси і постійно повідомляє про нову заміновану адресу.
Насколько сильно это может заблокировать работу правоохранительных органов? Я к чему веду? Зачем это делается? Это просто действие ради действия, для того, чтобы поднять какой-то шум, либо есть, могут быть какие-то другие мотивы у тех, кто этим занимается?
Мета буває різна у таких хуліганських дій. Іноді це дійсно повідомлення про реальне закладення вибухівки. У нас такі є приклади в Європі, це не стосується пострадянського простору, тому що тут трошечки інша ментальність. Але в Європі терористи справді іноді повідомляють поліцію по телефону. Це було, приміром, у 2012 році такий випадок, який облетів всю пресу, коли в Іспанії терористи справді повідомили в поліцію про вибухівку в авто, ті знешкодили авто і був попереджений теракт. На території СНД зазвичай це були просто хулігани. Але якщо ми говоримо про це останнє масове явище, яке ви зараз обговорюєте, то вже є дані, що ці телефонні терористи зверталися до власників торгівельних мереж і закладів з вимогою про гроші взамін на те, що вони не будуть повідомляти в поліцію про замінування. Тобто тут може бути формально під цим звичайне здирництво стояти.
Угу. А есть ли какие-то способы бороться с этим телефонным терроризмом, учитывая, что сейчас информационная революция, да, дошла до той точки, что можно перенаправлять звонки через точку в любой части мира? Вот можно как-то технически сейчас отслеживать подобные звонки?
Технічно щороку все складніше відстежити таких зловмисників. Теоретично для цього потрібна тісна співпраця країн між собою. Але цієї ефективності досягти не можна, тобто щоб це миттєва була співпраця, тому що є певні бюрократичні перепони, не всі країни одна з одною хочуть співпрацювати у цьому напрямі. Тому зараз, чим далі розвивається техніка, тим більше такі зловмисники будуть залишатися непокараними. Але якщо прогнозувати як явище цю ситуацію, то є припущення, що через пару років на це пройде мода і будуть якісь інші способи хуліганити.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Анна Малер, юрист-криминолог, кандидат юридических наук. Обсуждаем мы сегодня волну телефонных атак, которая, судя по всему, докатилась из соседней России до Симферополя. Во всяком случае, по времени эти явления совпали. Напоминаю, что в соседней России поводом для начала этой волны стала кампания против фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. И в какой-то степени ответственность за это. это на себя взяла организация, которая именует себя «Христианское государство». Ее лидер вот был 20 сентября задержан. Продолжим разговор после того, как послушаем опрос, подготовленный моими коллегами среди крымчан. Новость о возможных терактах в некоторых зданиях и торговых центрах волнение особого страха не вызвало. Люди просто выходили из псевдозаминированных учреждений и ожидали рядом, надеясь в ближайшее время получить услуги, за которыми пришли, или продолжить покупки. Вот что нам рассказали жители Симферополя.
В 3:20 нам сообщили, что заложена бомба в здании. Эвакуировали. Минут через 5 мы уже были на улице.
Я вышла на улицу, потом молодой человек вышел и сказал, чтобы мы выходили с магазина, чтобы мы закрыли магазин, и все вышли, чтобы срочно сказали. И все люди бежали куда-то.
Охрана сказала, что как бы люди хотели зайти, потому что там вещи какие-то забыли или что. Они сказали, работаем только на выход. И все, вот закрыли сетки.
А у вас там вещей не осталось? Никаких?
Ну, личные там какие-то остались. Там, ну.
Не самое страшное?
Да.
По громкоговорителю сказали всем покинуть помещение, и все.
И давно это было?
Где-то час назад.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы волну телефонных атак, которая докатилась до Крымского полуострова. Что это значит? Можно ли действительно там обнаружить какой-то след? И даже тот самый украинский след, о котором уже поспешили заявить в Крыму. Какими могут быть действительно причины этих телефонных атак? Похоже ли это на то, что происходит в России вокруг фильма «Матильда», либо в Крыму могут быть какие-то другие мотивы у тех, кто это делает. Вот об этом мы говорим. Приветствую с нами на связи Владимир Рубашный, бывший начальник психологической службы Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Татарстану, российский криминолог. Владимир, доброе утро. Что вы можете сказать относительно вот волны телефонных атак, которая сотрясла, да, крупнейшие города Российской Федерации, и по поводу того, что сейчас происходит в Крыму, куда эта волна, судя по всему, докатилась.
Добрый день. Мне кажется, что, несомненно, это какой-то вид таких нового террористического воздействия, да, то есть используем там IP-технологии, как сейчас спецслужбы говорят, или что. Но, несомненно, как и любой акт подобный, да, то есть хоть здесь и жертв людей, слава богу, нет, но, несомненно, это некий такой вызов действующей власти, как бы показывает ее определенное бессилие в конкретной точке, да, в тех супермаркетах или каких-то общественных местах, и, естественно, вызывает общественный резонанс и некие настроения, которые действительно, наверное, дестабилизируют, в том числе и с точки зрения психологии поведения людей в обществе. Тем более задействованы такие большие массы людей, там и 50 тысяч, и 20 тысяч, да, там по территории России. Почему в Крыму? Ну, потому что в силу неких обстоятельств Крым стал частью России, и, видимо, эти силы, я не знаю, кому они принадлежат, это трудно, это не ко мне вопрос, на самом деле, да, но, несомненно, как часть России в настоящее время, должен, наверное, подвергнуться таким же вещам, то есть это показывает, что какое-то несогласие.
Да, ну вот можно по-разному называть крымские события, но совершенно очевидно, что атмосфера сейчас на Крымском полуострове несколько иная. И там вот я не думаю, что могут быть какие-то серьезные страсти вокруг фильма «Матильда». Да, и вокруг этого всего, несмотря на то, что Наталья Поклонская сама из Крыма, но самые горячие события это разворачиваются очень далеко от Крымского полуострова. Почему Крым тоже стал, административные здания в Крыму тоже стали в таком случае целью вот этих пранкеров?
Я понял. Я вообще сам я не связываю это вообще с этим фильмом и со всем, что вокруг этого творится.
Мне, а с чем это можно связывать в таком случае?
Россия постоянно говорит о том, что у нее очень много внешних врагов, и сейчас именно в этом ключе направляется как бы расследование, да, что это какие-то влияния из-за границы, с территории Украины, с территории стран НАТО и прочее. Поэтому «Матильда», мне кажется, здесь абсолютно ни при чем.
Напоминаю, что мы разговариваем с Владимиром Рубашным, бывшим начальником психологической службы Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Татарстану, российским криминологом. Обсуждаем мы волну телефонных атак, которая проходит в России, вот сейчас до соседнего Крыма докатилась. Возможно ли, вот у нас предыдущий эксперт в нашем эфире говорил о том, что очень сложно выяснить действительно, откуда могла эта атака происходить. И вот в связи с этим, почему так быстро назван именно украинский след, по вашему мнению?
Ну, это основной же враг сейчас в России, да? Посмотрите телевизоры наши российские, передачи, с которых льется каждодневный. Вот именно, мне кажется, что то, что делает с зрителем телевизионным в России, это в большей степени дестабилизирует обстановку, а не вот эти вот мифические заложенные взрывные устройства, да. Но, с другой стороны, конечно, я согласен с экспертом, установить, наверное, сложно. Может, кто-то даже вообще заинтересован в том, чтобы никогда не установили. Хоть на кого можно списывать эти все несчастья наших силовых ведомств, которые не могут определить, да, хотя мы такие деньги выделяем постоянно из бюджета на их содержание, и такое количество их у нас в стране, они не могут решить эти проблемы. Ну, что с этим? Это вопрос не к психологу. Я понимаю, что своей задачи эти люди определенным образом добились, да, потому что общественный резонанс есть, возникают вопросы, почему власть бессильно в этой связи, почему она не может вычислить этих людей, да? То есть, несомненно, люди, поставившие эти цели, они достигли некого общественного резонанса. И это уже их победа, в любом случае.
Но вот когда происходит что-то непонятное, то, что нельзя быстро как-то объяснить и найти этому объяснение и ответить на все вопросы, конечно же, это очень богатая почва для различных конспирологических теорий. Я вот к чему веду. Всегда после террористических атак или вот таких вот там пранк-атак, да, можно ожидать определенного закручивания гаек. Может ли, допустим, эта история быть в дальнейшем использована для того, чтобы как-то усилить контроль, ну, например, над фиксированной связью или IP-телефонией в России?
Несомненно. Несомненно. Абсолютно согласен, потому что это и часть мероприятия любого, да, террористического или подобных вещей, да, оно подталкивает в любом случае власть к радикализации, да, то есть и политического курса, и каких-то запретов вновь вводимых, которых и так у нас огромное количество, да. И это отчасти тоже идет на руку терроризму или каким-то внешним силам и прочее, потому что, ну, в стране-то становится жить все сложнее и сложнее, да, выполняя кучу всяких законов и всяких там вновь введенных запретов. Естественно, это подрывает, это все равно это идет на пользу этим людям, которые совершают эти вещи. Радикализация, естественно, происходит.
Напоминаю, что мы говорим с Владимиром Рубашным, бывшим начальником психологической службы Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Татарстану, российским криминологом. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Жители Крымского полуострова могут присоединиться к нашему эфиру по этому номеру телефона. Он бесплатный. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 2905.
Крымчане говорят.
Да, всегда интересно слушать, как вы друг друга убеждаете, что в Крыму все плохо.
Слушайте, вот по выборам присутствовало не более 35%. Не было активности, ничего, что чего.
Меня зовут Виктория, я из Севастополя. Хочу пожелать вам всего хорошего. Самое патриотичное радио Крыма. Вы света в нашем мордой.
Радио Крым – реалии. Крымчане имеют право знать.
Итак, с нами на связи Владимир Рубашный, бывший начальник психологической службы Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Татарстану, российский криминолог. Говорим мы о волне телефонных атак. И давайте вот теперь поговорим, собственно, о том, что же делать простым людям в этой ситуации. Насколько серьезными могут быть последствия, когда человек вот оказался, да, под такой телефонной атакой, когда он оказался в здании, которое якобы заминировано, откуда выводят людей, где проходят поиски взрывчатки и так далее. Насколько это страшный может быть для человека такой опыт, да? И насколько может быть деморализовано общество, когда происходит вот такая попытка создания определенного хаоса, да?
Угу. Ну, несомненно, если действительно такая угроза существует, на психическом уровне человек будет реагировать, трудно сказать даже как, потому что он никогда в жизни мог с таким опытом не сталкиваться. То есть жил в своей благополучной, спокойной жизнью, и вдруг тут около него какая-то война прям разворачивается, да, спецслужбы и прочее, прочее. И тревога, страх, и... естественно, формирует некое специфическое состояние, которое для некоторых людей может перерасти в какие-то проблемы вообще со здоровьем в течение там некоторого времени, даже потом. Другой момент, в данном случае, если ничего не происходило, да, то есть мы говорим о том, что это только угроза, несомненно, и это влияет, потому что действительно дестабилизируется сама обстановка психическая в обществе, потому что как бы человек чувствует себя незащищенным. То есть в любой момент может подвергнуться, по его мнению, значит, атаке какой-то, в том числе и с, там, со смертельным исходом, с какими-то жертвами и прочим. Естественно, что это вызывает такой невротический социально-психологическую реакцию. То есть страхи определенные, которые формируют вообще поведение людей в обществе. Возрастает уровень агрессии и без того высокий в нашей стране. И заболевания психические провоцируют, потому что и с этим у нас не очень все благополучно.
Неблагополучно, но все-таки потом, если куда, к кому человеку обратиться, если у него вот возникла действительно такая проблема, потому что мы уже с вами проговорили тот момент, что государство будет реагировать на угрозу себе, да, если оно видит, что неподконтрольным являются какие-то вот проявления, невозможно отследить, в частности, эти телефонные атаки, которые доставляют неудобства, да, то вот по поводу неудобств, которые доставляют населению эти телефонные атаки, что с ними? Кто с ними может населению помочь, людям?
Ну, специализированных служб, насколько я знаю, у нас в стране не существует, именно которые практикуют помощь людям после таких вот террористических актов. Вы же понимаете, что, например, какие-то происходят вещи с массовыми там какими-то жертвами, то мы видим, что туда приезжают психологи МЧС, нет персонала там из скорой помощи, и начинается какое-то там судорожное оказывание специфической, да, я скажу, помощи. Им всегда говорят, что пришли работать психологи. Понятно, что они там работать ничего толком не могут, потому что смысла нет. Там острая психическая реакция на жертв на ситуацию или потеря близких родственников, конечно, формирует такое поведение, что только медикаментозно можно с этим справиться. В другой момент, что происходит после того, да. То есть это огромный, дорогой курс реабилитации этих жертв. И жертв непосредственно, и родственников, значит, погибших. Поэтому здесь ну, колоссальные ресурсы необходимы, в том числе и психологические, и психиатрические, и какие-то специализированные учреждения этим должны заниматься. У нас это нет. У нас все люди будут обращаться, если будут возникать подобные проблемы к своим психиатром по месту жительства. И такого количества специализированных психологов, подготовленных именно к работе с такими жертвами и с такими травмами психическими, конечно, у нас нет в стране. Поэтому все на откуп самих людей, насколько они смогут себе сами помочь, как все у нас.
Напоминаю, что с нами на связи Владимир Рубашный, бывший начальник психологической службы управления Федеральной службы исполнения наказания по Татарстану, российский криминолог. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины номер 044 490 29 05. Владимир, ну по вашему мнению, насколько долго еще будут сотрясать Россию вот эти вот волны телефонных атак? Идут ли они на спад? Как дальше будет развиваться эта ситуация?
О, я таких прогнозов дать не смогу, к сожалению, потому что все-таки я занимаюсь конкретными вещами. И
но а сталкивались ли вы, были ли вот на вашей памяти подобные случаи, настолько массовые атаки?
Нет, нет, естественно, и не только на памяти моей, вообще я... И проанализировал то, что можно вообще сейчас в открытых источниках и прочее, в таком объеме, в таком количестве, даже за рубежом я не помню таких вещей. Поэтому это какая-то новая волна, абсолютно, да.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Рубашный, бывший начальник психологической службы Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Татарстану, российский криминолог. Обсуждали мы в нашем эфире, что же происходит в Крыму, откуда там такое количество ложных звонков о том, что якобы заминированы административные либо коммерческие здания, что с этим делать, как это связано с тем, с похожими процессами, которые происходят в соседней России, что с этим делать, как людям вести себя в этой ситуации, потому что главные пострадавшие именно те, кто оказываются заложниками этой ситуации. Это радио Крым Реалии. Сегодня мы говорили о том, что же будет, помимо того, о чем говорили последние полчаса, мы также говорили о том, что же будет с заводом шампанских вин «Новый Свет», а также почему в Крыму растут долги перед крымчанами по заработной плате. Следите внимательно за новостями на сайте Крым Реалии. Мы с вами вместе сегодня внимательно следим за тем, что происходит в Крыму. А там сегодня так называемый суд должен вынести приговор нашему коллеге Николаю Семене. Следите за новостями на нашем сайте, слушайте наши утренние и дневные эфиры. Слушайте нас круглосуточно в FM-диапазоне. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин был сегодня у микрофона. Пока.